Глава 11. Сказать, что обновление моего личного статуса на фоне изменений в клане ошарашило меня, значит ничего не сказать. Отныне я официально назван главой рыжих сов, которые, по сути, всегда меня таковым считали. Просто теперь это, как говорится, закреплено на бумаге. Причину, спровоцировавшую это знаменательное событие, долго искать не пришлось. Численность клана достигла 5000 кальтов, плюс наличие собственного города и тотема, плюс начальное звание градостроителя и полководца, ну и максимальный показатель репутации клана, куда ж без нее. В общем, совокупность всех этих факторов и вылилась в то, что вылилось. Когда я приступил к разбору полученных плюшек, то решил начать с самого статуса главы великого клана. Что, собственно, изменилось, и какие преференции появились лично для меня. Чем глубже я закапывался в описании этого процесса, тем все больше и больше офигевал от происходящего. Статус главы клана имел свои плюсы и минусы. Самый главный минус — это ответственность. Мое пребывание в стекляшке и раньше курортом сложно было назвать, но теперь груз ответственности только вырос. Но если раньше меня это пугало, то теперь страха не было. Я шел вперед к достижению своей цели. Касаемо плюсов. Один из самых главных, за который мне бы хотелось крепко пожать руку тому, кто все это придумал, заключался в следующем. Отныне в решении большинства вопросов, касающихся развития клана, мне не требовалось одобрение совета. Другими словами, я приказываю, они беспрекословно повинуются. Мне пока мало верится, что кальты так просто сдадут свои позиции, но уверен, этот инструмент здорово облегчит мне жизнь с этими упрямцами. Еще одно нововведение касалось финансов клана. Теперь я мог спокойно, без объяснений, взять ровно половину казны клана и употребить эти деньги по своему усмотрению. Единственное условие — деньги должны пойти только на нужды клана. Если вдруг мне понадобится больше золота, тогда уже придется созывать совет. Этот пункт мне особенно пришелся по душе. С этого дня мне уже не придется выдерживать настоящие баталии за каждую серебрушку. Помимо денег на нужды клана, я теперь имел право на пользование определенной суммой в сугубо личных интересах. Это выглядело следующим образом. Если вдруг мне понадобится определенная сумма, я мог взять ее из казны, а именно 5% от общей суммы. Правда, ровно через месяц я должен был вернуть эти деньги в полном объеме. Другими словами, это выглядело как краткосрочный беспроцентный займ. Получалось, что боги стекляшки поощряли меня неким бонусом. Конечно, о себе они не забыли. Деньги надо возвращать. Если я их выведу из игры, их путь обратно в казну клана будет сопряжен с определенными этапами, на каждом из которых придется иметь дело со всякого рода комиссионными платежами. Плюс, если деньги не будут возвращены в срок, к злостному неплательщику будут применены санкции в виде пени, понижения репутации в клане и так далее по списку. Так что с этим займом надо быть аккуратным и все заранее просчитать, чтоб уж наверняка. Помимо вышеуказанных инструментов, мною было получено 3 свитка, красный фон которых ясно давал понять об уникальности последних. Первый, к изучению которого я приступил, был «Посвящение в герои».
Внимание! Ты держишь в руках древний манускрипт «Посвящение в герои», созданный великим патриархом Кесарио Сиятельным в эпоху 10 царств. Важно! Изучить манускрипт может игрок, достигнувший звания «Глава великого клана».
После того, как я изучил этот манускрипт, который после активации растворился в воздухе, в левом нижнем углу моего интерфейса появилась иконка с изображением человеческой фигурки на красном сияющем фоне. Согласно описанию, я приобрел некий навык, присущий только главе клана, который давал мне право посвящать моих соратников в герои. Когда читал техническую справку, я чувствовал, как учащенно барабанило в груди мое виртуальное сердце, представляя, что там подумают операторы моего модуля. Система также предупреждала, что выбор должен быть тщательным и обдуманным, потому что именно герои станут опорой моей власти. Сам навык активировался одним кликом на иконку. И это самое простое в этом процессе. Далее запускался тот самый горячо любимый мной механизм демократии кальтов. Претендент должен был пройти определенный отбор. Первое и самое важное условие — высокая репутация в клане. А именно, попадать в первые 20 строчек кланового рейтинга. Позиции главы и уже имеющихся героев не учитывались. хоть за это спасибо. Но это еще не все. Когда я прочел следующие условия, то сперва даже не знал, как реагировать на такой закидон. Претендент должен был совершить подвиг. С одной стороны, конечно, все логично. Хочешь стать героем — соверши подвиг. Но с другой — это же какой-то бред. Если я сейчас начну отправлять всех моих ближников совершать какие-то глупые и, несомненно, опасные героические свершения, то таким макаром я могу остаться вовсе без соратников. К моему облегчению, лазейка все-таки нашлась. Она заключалась в следующем. Если, по мнению главы клана или совета, претендентам уже было совершено некое героическое деяние, тогда о его факте должно быть объявлено перед кланом. Запускался процесс голосования. Чтобы решение было положительным, достаточно заручиться поддержкой 60% состава клана. Я пока не понимал, как это все будет происходить, но, будучи знакомым с феноменальным упрямством кальтов, уже заранее готовился к жарким дебатам. На фоне всего этого коротенькую приписку о том, что только неписи могут быть героями, я просто проигнорировал. Как бы там ни было, возня с посвящением стоила того. Показатели всех параметров новоявленного героя увеличивались на 30%. И это еще не все. В момент инициализации НПС, объявленный героем, приобретал специальный навык, умение, заклинание либо секретный удар. В зависимости от рандома, таких навыков могло быть от 1 до 3. Как пример, феномен светящихся сабель Пайка Многорукова. Он обладал всего одним суперударом. Это были определенные комбинации движений, где последняя из них и активировала тот самый суперудар, который назывался яростью волка. Бедвар Громобой, Гухур Черный Змей и Лавена Лиса — все они имели по одному такому навыку. То есть получалось, что 2 или 3 суперудара являются редкостью. Еще одним плюсом героя, кроме усиления и умения, была возможность носить редкие доспехи, оружие и прочие артефакты. На данный момент все мои герои были экипированы в красно-фиолетовый прикид. Их оружие — это дорогущие именные артефакты. По сути, они могли сейчас на равных противостоять топовым игрокам стекляшки. А если учесть тот факт, что я приобрел возможность создавать таких героев, вырисовывалась очень любопытная картинка. Уже сейчас, в первой двадцатке моего рейтинга, помимо гражданских, находились 6 сотников и 1 тысячник. Если посвящение пройдет без проволочек и накладок, у меня в клане будет 11 героев, и это только начало. Мне бы еще немного времени, и тогда пусть только попробуют сковырнуть нас с нашей земли. К слову о земле. Второй полученный мной свиток активировал иконку, в центре которой был изображен обрывок карты, и которая называлась «Собиратель земель». В любой момент, нажав на эту иконку, я открывал небольшую карту, на которой была изображена долина Серебряных гор. Вся эта территория была подсвечена зеленым цветом, сообщая мне и остальным игрокам, что эта земля является собственностью рыжих сов. Вокруг зеленой зоны имелся довольно широкий пояс, состоящий из отдельных районов, граничащих с нашей землей. Все они были разных размеров, подсвеченные светло-серым цветом. Над каждым таким куском территории висела справка, в которой говорилось, что эта земля может стать собственностью клана. Из десятка районов мы сейчас могли переварить только 3. Для этого нужно было отправить в те места вооруженный отряд и очистить их от угроз. В основном это были высокоуровневые хищники, но не только. Например, в центре небольшой локации, располагавшейся за Серебряной горой, которая называлась «Желтая роща», имелось черное пятно. Так как на карте обозначалось болото, судя по всему, чтобы присоединить эту локацию к землям клана, необходимо было избавиться от болота. Следующим шагом после того, как с угрозой будет покончено, болото осушено, а хищники истреблены, было заселение локации. С того момента, как первый переселенец заложит там фундамент своего жилища, должно пройти ровно 30 дней. Как только это условие будет выполнено, только тогда я смогу объявить ту землю собственностью клана. То есть отныне это право закреплялось за рыжими совами официально. Земля, объявленная нашей, могла теперь стать объектом торга. Либо, что более вероятно, весомой причиной войны. Если так поразмыслить, разрабы, вручив мне этот свиток, в очередной раз подтолкнули игроков в нашу сторону. И последний, третий свиток. Когда я его активировал, система сообщила мне, что с сегодняшнего дня мне, как главе великого клана, дается право на 1 личное владение на территории земель клана. Я все еще не верю, что это происходит со мной, открыл карту нашей локации и активировал иконку владения. Как только это произошло, В зеленой зоне появилось больше десятка точек. Некоторые находились на берегу озера, другие были разбросаны по равнине. Большинство из отметок мигали внутри Ванбурга. После тщательного осмотра мое внимание привлекла одна единственная точка на территории горной крепости. Недолго думая, призвав Гаврюшу, я полетел именно туда. Уже спустя несколько минут я стоял на крыше трехэтажного каменного дома, который напоминал скорее небольшой замок, чем обычный особняк. Сам дом находился в верхнем квартале города-крепости. К мини-замку прилагался широкий внутренний двор, несколько подсобных построек и колодец. Все это хозяйство было обнесено высокой каменной стеной. В процессе осмотра был обнаружен винный погреб, подземный ход, ведущий в местные катакомбы, а также еще один колодец. Стоя на балконе третьего этажа с улыбкой на лице, любуясь видом на долину Серебряных гор, я уже знал, что именно выберу.
«Они вернулись», — коротко доложил один из наших конных дозорных. «Правда, в этот раз их меньше. Корабли сильно потрепаны».
Я стоял на широких деревянных мостках и наблюдал за суетой на берегу. Мы ударными темпами строили порт. Сверху стройка казалась разворошенным муравейником, где каждый работник, несмотря на кажущийся хаос, знал свое место. Суеты добавляли новые переселенцы, случайные зеваки, стайки ребятни, рыбаки, возвращающиеся с промысла, а также новоявленные купцы из рыжих сов, готовившиеся до наступления холодов, попытать счастье в ближайших поселениях северян. Шум, гам, крики кальтов, стук молотков и топоров, скрип снастей и деревянных кранов, собранных нашими артиллеристами по чертежам, которые нам умудрился достать Рорк. Все это для моих ушей было настоящей музыкой. Мы продолжали расти и улучшаться. Не хватало самой малости, собственных кораблей. И вот дальний дозор принес весть о том, что красные драконы во главе с Берниром вернулись. Это значило только одно — нам привезли мастеров корабелов. Дозорный оказался прав. Корабли викингов были здорово потрепаны. И их было всего три. Флотилия Бернира потеряла половину своих дракаров.
«Любопытно, что там у них произошло?» — произнес стоявший рядом Дрой.
«Попытались откусить больше, чем смогли проглотить», — буркнул с насмешкой Лаош, сидевший на складном стульчике по правую руку от меня. «Вот им зубы-то и повыбивали».
Несмотря на жалкий вид и ранения, бородатые рожи пиратов сияли, словно начищенные медные тазы. Викинги явно радовались, что смогли добраться живыми.
«Помяните мое слово», — буркнул Лаош. «Эти головорезы напросятся зимовать у нас, предчувствуя много конфликтов».
«Об этом не беспокойся», — уверенно ответил всегда молчаливый Гухур Черный Змей, с недавних пор отвечавший у нас за порядок на улицах. Он тоже пришел на пристань, чтобы проконтролировать новоприбывших. «Начнут бузить, мы их быстро остудим. Посидят в ямах на голодном пайке, и мозги мигом станут на место». Лаош хохотнул и одобрительно кивнул.
«Согласен».
Старик за последние месяцы быстро спелся с этим молчаливым кальтом. Я, кстати, тоже вынужден признать эффективность методов Гухура. Его бойцы, отвечавшие за порядок в городе и в округе, не зря ели свой хлеб. Довольно внушительные траты из казны на нашу полицию полностью оправдывали себя. А Лаош, всегда любивший порядок, явно благоволил к нашему шерифу.
«Я выполнил свою часть уговора», —
радостно прорычал Бернир, белый глаз не успев даже спрыгнуть на мостки пристани. Он, как и его бойцы, развели руки в сторону, показывая нам зеленые ленты на своих запястьях.
«Теперь твоя очередь, Ольд».
Наконец, предводитель пиратов ловко перепрыгнул через борт своего дракара и, оказавшись на берегу, махнул рукой своим бойцам. В следующее мгновение двое головорезов, перевесившись через борт, спустили вниз мелкого худого кальта с лысой, как колено головой, и всклокоченной седой бородой. Пока кальта, как мешок с картошкой, перебрасывали через борт и ловили на берегу, мы услышали длинную матерную тираду в его исполнении. Я недоуменно взглянул на своих соратников. На лице у каждого из них играла улыбка. Они явно восхищались новым словесным оборотом. Вон, даже мастеровые заслушались, прекратив забивать сваи. Я же, в свою очередь, сохранял мрачное выражение лица, потому как мне не понравилась одна очень важная деталь. Руки лысого кальта были связаны за спиной. По всему выходило, что он пленник Бернира, и, что хуже всего, он прибыл сюда не по своей воле. К слову, рыжих сов наличие веревок на запястьях лысого кальта абсолютно не смутило.
«Вот, гаркнул Бернир и хлопнул по узкому плечу связанного кальта. «Я привез тебе одного из самых искусных мастеров Царьграда. Если он не сможет построить тебе лучшие корабли, значит, никто не сможет».
Я хотел было высказать все, что думаю об этом болване, но меня опередили.
«Что с остальными твоими кораблями?» — поинтересовался Дрой. «Их больше нет», — пожал плечами главарь викингов. «Но это не страшно. Скоро мне построят новые».
Он снова хлопнул по плечу лысого кальта, который, на удивление, притих и внимательно рассматривал нас из-под кустистых бровей. Умный цепкий взгляд, 400-й уровень, явно дорогая одежда. Не похоже, что это кальт до пленения жил в бедности.
«Как ты их потерял?» — спросил Дрой. «В Царьграде смута», — ответил Бернир. «Кланы вцепились друг другу в глотки. Делят трон. Кстати, вот».
Его широкая ладонь нырнула в кожаный кошель на поясе, и через мгновение мне протянули небольшой конверт, запечатанный коричневым сургучом с оттиском совы. Черепаха Хорм подал весточку. Мои соратники тут же оживились, тоже поняли, от кого письмо.
«Не беспокойтесь», — хмыкнул Бернир. «Ваши бойцы в порядке. Им даже разрешили выкупить дом в золотом квартале Царьграда. Им ничего не угрожает. Никто не хочет в разгар грызни увидеть у стен Царьграда армию из тысяч клинков. Превосходных клинков! С вами все хотят дружить!»
Я переглянулся с Лавошем и Дроем. Идея с посольством сработала. Кивнув друзьям, мол, потом почитаем, я спрятал письмо и перевел взгляд на пленника. «Развернись», — спокойно глядя ему в глаза, сказал я. Ни один мускул на его лице не шевельнулся, но потом, видимо, что-то решив для себя, он повиновался. «Атхур, веревки», — кивнул я на руки пленника. Черный змей молча шагнул вперед и одним взмахом своего клинка рассек узел. Когда обрезки упали на помост, лысый кальт повернулся. Его лицо удивленно вытянулось. Бернир, наоборот, продолжал широко улыбаться. Похоже, его забавляло это зрелище. И я его понимаю. Чего ему переживать? Он-то свою часть договора выполнил. Кто ж знал, что это произойдет именно так? «Ты свободен», — сказал я бывшему пленнику, который сейчас, морщась, растирал запястье. «Как твое имя?»
«Брунс»,
— ответил кальт и добавил.
«Брунс, беспалый».
Я мельком взглянул на руки мастера. Мизинец на его левой руке отсутствовал. «Не держи на нас зла, Брунс Беспалый. Надеюсь, ты примешь мое приглашение и станешь гостем в моем доме».